Богу. Отличное время, хорошее время. Мы много молимся, мы жаждем чудес, мы жаждем знамений. Но я обратил внимание, как-то Иисус вот именно за эти вещи фарисеев ругал. Написано, ревнуйте о дарах духовных, ревнуем. А завидуем помазанникам в глубине души, эх, меня так. Но 1 Коринфянам 13 глава, начинается все просто. Касается особо помазанных людей. Если я имею самые великие дары, о которых молятся, о которых мечтают, но при этом нету любви, это мимо. Это мимо. И вот первые два стиха, это хвала любви. А все дальше идут свойства любви. Ты знаешь, проявление Духа Святого, да, но ведь главное проявление Святого Духа – это любовь. И знаешь, что я понял? Вот оно, величайшее чудо! Чтобы мы, эгоисты, научились любить. Назовите мне чудо круче. Это сильнее, чем воскресение мертвых. Чтобы эгоист такой, как я, как ты, научился любить не только себя, жену и детей, это само собой, а даже тех, которые меня не любят. Разве это не чудо? Ну, о таком чуде никто не молится. Такого чуда особо никто не хочет. Хотя это суть христианства. Хотя это главное. Ефесянам 3 глава. Молитва Павла, давайте посмотрим с 14 стиха. О чем молился великий Божий помазанный человек? Он говорит, преклоняю колено пред Отцом Господа моего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. И вот его молитва. Пусть даст нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке или вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы были, смотри, корень дерева, утвержденный фундамент. Вот корень и фундамент – это любовь. Чтобы могли постигнуть ее широту, высоту, глубину, долготу и уразуметь превосходящее человеческое разумение любовь к Христову. Зачем? Чтобы исполниться всею полнотою Божией. Понимаешь, цель Духа Святого, чтобы мы были исполнены полнотою Божией, и это любовь, которая в наши мозги не укладывается. И если Бог ее не откроет, мы никогда не поймем. Мы будем дальше молиться, чтобы Бог меня использовал, чтобы люди исцелялись, а там падали, это самое главное. Он говорит, нет, это не главное. Это вообще не главное. Любовь. Любовь – это все. И это все, что мы о ней знаем, да? Пусть будет не так. Вообще любовь – это тайна, покрытая браком. У нас сегодня такой курс, мы начали в церкви о семье больше. У нас вообще церковь такая семейная, у нас, слава Богу, много семей. Много семей, и мы верим, их будет больше, больше и больше. И вот популярное выражение «я люблю тебя». И вот вопрос, а что ты имеешь в виду, когда говоришь эту сокровенную фразу? Вот слово «люблю», оно используется нами очень часто и в совершенно разных контекстах, и трудно понять, что человек хочет сказать. «Я люблю свою жену», «я люблю мороженое», «я люблю свою собаку», «я люблю эту песню», «я люблю маму», «я люблю Бога». Но я надеюсь, ты маму любишь не как собаку, а Бога не как мороженое. Согласись? То есть везде оно как-то по-разному звучит. И получается, вот брак, семья – это пестрая смесь, винегрет, из разных видов любви. Любви нежной, любви дружеской, любви сексуальной, любви преданной. Ну, по-гречески это филио, это сторге, это эрос и, в конце концов, агапе, да? Мы все это знаем. И вот давайте коротко пробежимся вот об этих вот видах любви, чтобы через эту смесь подойти к самой главной, к божественной любви. Любовь нежная. Что это такое? Теплое, ласковое чувство, когда смотришь на ребенка, когда смотришь на свою бабушку, когда неожиданно встретился со старым другом. Знаешь, такое моментальное такое чувство нежности, это как реакция на чью-то доброту, на чью-то невинность. Такая любовь, она скоротечная, она мимолетная. Но это удивительно богатое чувство, которое нам следует всегда поддерживать, и особенно в браке, и особенно в семье. Аминь. Поэтому почаще вспоминайте хорошие моменты из прошлого. Вспоминайте черты твоего супруга, не черты, черты твоего супруга, которые заставили себя влюбиться в него или в нее. И нежная любовь, она как-то будет вот всплывать и приходить тебе снова и снова. Дальше любовь дружеская. Это когда мои вкусы с тобой и предпочтения совпадают. Когда у нас с тобой одинаковые, допустим, мы обои играем в бильярд, что не кентоваться-то? А то я бильярд, он в футбол, ну иди играй, уже не то, понимаешь? Одинаковые симпатии, одинаковые вкусы. И обычно вот дружба на этом завязывается. Легко и просто. Ну знаешь, стоит только над этим поработать, и ты научишься уже дружить с другими людьми, независимо ни от чего. Дружба – это тоже важнейший фактор в семье и в браке. Важнейший фактор, очень важный фактор. Если не будет дружбы, любви настоящей в браке не придет. И поэтому нам надо трудиться изо всех сил, чтобы построить эти дружеские отношения со своим супругом, со своей супругой. Для этого нам что надо? Что не хватает мужчинам? Побольше уделять комплиментов, уважать то, что уважает твой партнер. Нравится тебе, не нравится, он уважает, ты это уважай. Поэтому проявлять интерес друг к другу, как-то больше вот общаться, дарить подарки, особенно такие вот, пускай небольшие, но неожиданные, интересные. То есть показать своему партнеру, что он в твоей жизни значимый человек. Что он значимый человек. Он не просто так, он значимый человек. Поэтому, мужья, обнимайте жен почаще, не только ночью, а и в течение дня тоже. Прикасайтесь, демонстрируйте, что реально человек тебе дорог, он тебе нужен. И в нас будет загораться свет этой дружеской любви. Ну, сексуальная любовь – это особенная такая вещь. Мы будем, рекомендую в среду нам в Zoom подсоединяться, будем там касаться ее подробнее. Там она будет интереснее. Ну и сейчас коротко. Этот вид любви необходим и очень важен для здорового брака. Он как бы обеспечивает отношениям нашим в браке такое, знаешь, своеобразное очищение. Супругам следует поддерживать необузданную страсть друг к другу. Без нее любовь будет потихоньку умирать. И хотя окружающим кажется, что все в порядке, ты-то знаешь, что твой брак верно, но медленно умирает. Конечно, любовь должна быть преданной, и Бог хочет, чтобы мы были преданы друг другу, чтобы делали все, что в наших силах, чтобы сохранить мир в наших взаимоотношениях. И вот слово «преданный» по-гречески переводится так «паратитеми». Это, знаешь, раньше это было, когда вот человек вкладывает деньги в банк. То есть мы приносим деньги в банк, оставляем на хранение. Ну, пока они нам не понадобятся, да? И вот в контексте брачных отношений быть преданным – это постоянно вкладывать в твою жизнь своим супругом, супругой. Однако очень трудно это делать, если супруг депозиты принимает, депозиты любви, заботы, но взамен ничего как-то не отдает. Вот представь, ты приходишь годами в банк, вкладываешь, и потом решил что-то снять. А банк тебе говорит, ну мы-то, парень, принимаем депозиты, но мы не позволяем клиентам деньги снять. Если бы ты заранее это знал, ты бы в жизни в этот банк ничего не вложил. Аминь. Но представь, банк тебе еще нагло заявляет, ты продолжай дальше нашими услугами пользоваться. Я уверен, ты побежишь в другой банк. Часто мы вот так вот в семьях поступаем. И знаешь, так на лбу, так у мужа или у жены, только вклады, никаких возвратов. То есть с радостью принимают от противоположной стороны, но в ответ ничего. И знаешь, как-то вот возникает желание, а не поменять ли мне банк? Пусть не будет с нами такого, да, избавиться от такого партнера, другой банк, что ли, поискать какой-то. Ты знаешь, вот любовь человеческая, у нее есть свои границы. Ты знаешь, вот все эти виды любви, нежная, преданная, сексуальная, дружеская, они всегда вдохновлены тем человеком, в которого ты влюблен. Он тебя вдохновляет, и все это проявляется. Ты смотришь на него, и все пробуждается любовь. Если он милый, симпатичный, возникает нежная любовь. Если он тебе нравится, дружеская любовь. Если он тебя возбуждает, сексуальная любовь. Проблемы начинаются, когда любимый человек начинает меняться. Ну, миловидность ребенка уходит, такой прыщавый подросток появился. Элегантный муж, бывший Ален Делон, вдруг брюшко такое появилось, пивное называют. Старый такой стал, жена тоже не лучше. Знаешь, жена или муж – это счастье, которое с годами становится полным. Аллилуйя! И любовь начинает в таких случаях твоя потихонечку как-то раз-раз-раз съезжать. Знаешь, естественная любовь человеческая – это что-то вроде, знаешь, такие договорные отношения. Вот, брачный договор. Если ты вот так, вот так, вот так, вот так, то да. Если не так – все, мы об этом договаривались. Ты ведешь себя вот так. Ты должен выглядеть вот так. Ты должен любить эти вещи. Если ты вот так вот поступаешь, я тебя люблю. И всегда, где есть договор, условия, есть слово «если». Если ты вот так, то я вот так. Но если ты, не дай Бог, не так, то и я не так. Sorry. Это вот любовь обусловленная. И вот божественная любовь. Это вот высшая любовь. Это высшая любовь. И она заключается... Сейчас очень внимательно. У нас сегодня будет вечеря. Это вот перед вечерей проповеди не будет. Сейчас касается вечери. Божественная любовь основана на завете, а не на соглашении. Если у людей на договоре соглашение, у Бога на завете. Завет – это как последняя воля завещающего. И когда человек составляет завещание, он называет все, что оставит он своим любимым после своей смерти. И не для того, чтобы что-то взамен получить, понимаешь? Как Амри говорил, это в одну сторону отдается. В ответ там ничего не будет. И когда ты этот мир покидаешь, сила завещания вступает в свою силу. Никаких условий. И вот после смерти завещателя начинается распределение наследства. И у завещателя нет никаких гарантий, что наследники с радостью примут то, что он им завещал. И что за свою любовь они получат возврат в виде хороших воспоминаний, хороших слов. «Спасибо тебе, дедушка, ты такой был красавчик». Нет, даже если наследники выражают ненависть, типа «паразит мало оставил», и отвергают этот дар, мертвый человек не сможет забрать его обратно. Все, он уже мертв. Он передал все в руки до того, как у него появилась возможность получить благодарность, какую-то заботу за это. Это величайший пример любви, основанной на воле. И она помогает понять нам Бога и нас любей. Забота Бога о нас. Любовь Бога к нам основывается на завете. Аминь. И нам, жителям современного мира, трудно это понять. Мы так привыкли к соглашениям и договорам. Если ты вот так, то я вот так, но если не так, то мы и не так. А завет, в отличие от договора, не может быть нарушен. Завет не может быть нарушен. И когда человек умирает, он уже не в состоянии изменить свое завещание, слышишь? Как только завет вступает в силу, он уже не может быть изменен. Обратного хода нету. Завет – это не поровну 50 на 50. Это когда одна сторона дает другой все 100. И получатель по завету – только получатель, и все. И ему достаточно просто предложение принять, чтобы получить свою прибыль. Поймите, любовь Бога к нам основана на завете, а не на соглашении. И слава Богу за это. Это наша уверенность, наша надежда, что мы будем с Ним, несмотря ни на что. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного. Это произошло до того, как Он мог получить какие-то гарантии, что люди будут принимать Его дар. Он отдал на Голгофе все, 100%. Помните ночь перед своим предательством? Он говорил о своей смерти. Он говорил, это мое ломимое тело, это пролитая кровь, и они открывают дверь в Новый Завет. И мы, когда принимаем вечерю, это вот символ, что мы в завете. Мы не в договоре. И даже если я что-то не... Его завет непреложный. К сожалению, многие церкви неправильно понимают. Я недостоин, я вот так, я вот так, я не то. Я знаю людей, которые по полгода не принимают вечерю. У него с женой, видите ли, ссора. Понимаешь, он может с женой год не примиряться, но вот вечерь ему не позволяет совесть. Потрясающие люди, да? Мне, чтобы перед женой покаяться, спокойно принимать, нет. Он лучше принимать не будет. А другие принимают со страхом. Слушай, мы принимаем, не вспоминая о том, что мы конченые грешники, мы принимаем и вспоминаем, грехи наши прощены. Потому что это завет. И это радость. Вот она чаша благословения. Не сожаления, не самокопания, а благословения. Аминь. Это последняя воля Иисуса, это Его завет. Это было то, за что Он и умер.
И вот каждое проявление милости, благодати, которым Бог удостоил род человеческий, было основано на завете, который вступил в силу со смертью Иисуса Христа. И Он направил на нас свою любовь, поток, который никогда не иссякнет. И обратно ты его не повернешь. Аллилуйя. И вот когда Иисус говорил, помните, да, что Бог сочитывает, что Бог сочетал, того никакая тварь не разрушит. Тот брак, который Бог сочетал, никто не разрушит. Ни обстоятельства, ни трагедии, ничего никогда, ничего. И знаешь, он указывал, насколько сильно Бог связан с твоей душою. Это означает, происходит переплетение Духа Божьего и твоего человеческого духа сердца. Своего рода вочеловечение божественного присутствия в мое сердце, в твое сердце. Вочеловечивание – это способ, которым Бог проявляет себя в этом мире через человека. Аминь. Вот поэтому Павел говорил, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И если мы веруем в Иисуса Христа, то нас наполняет эта любовь, которую Бог испытывает ко всему миру. Иисус молился, Иоанна 17, 26, «Любовью, которую ты возлюбил меня, в них будет. Я в них». Эти слова указывают, что любовь Бога, она находится внутри каждого из тех, кто идет за Иисусом Христом. И если мы хотим получить Божью любовь, чтобы сочетаться с супругом, как от Бога, самое главное – научиться направлять эту любовь на наш брак, на нашу семью. Мы должны любить своих супругов любовью Бога, слышишь? Без всяких условий. Не брачный договор, брачный завет. Поэтому два самых важных решения в жизни человека. Первый – это завет с Иисусом Христом. Второй – это завет между мужем и женой. Два важнейших завета. Два самые важные решения в твоей жизни. Подходи к ним правильно, и всегда будешь счастлив. Проявление заботы и любви к супругу, супруге, не зависит от того, отвечает он мне обратно или нет, хочет этого или нет. Иначе любовь будет просто обусловленная. 50 на 50. Вот моя часть, а теперь давай-ка ты свою. Любовь, которой мы призваны, должна быть основана на завете, а не на соглашении, подчеркиваю. Хотя беззаветная любовь и стремится ответ получить, она дается без гарантий. Вот в чем проблема. Ты знаешь, это страшноватое предприятие. Есть такой один фильм об Иисусе, да, что когда вот он шел на распятие, дьявол ему говорил, ты умираешь за них? Посмотри, что они будут творить. И он показывает христианство через 500 лет, через 1000, через 1500 крестовые походы, инквизицию, грехи. И ты за них умираешь? Сказал да. Он сказал да. Это вот божественная любовь. Написано, без Духа Святого мы не можем понять. Вот главное чудо, чтобы Дух Святой до нашего разума донес, что вот что необходимо. Вот уровень Бога. Помните это? Кто любит биатлон, был такой француз Мартен Фуркат, чемпион. И вот когда он на финише врубал рывок, все говорили, Мартен Фуркат перешел на уровень Бога. Ну так в кавычках. И он там всех обгонял. Вот хочешь жить на уровне Бога? Вот надо вот, чтобы любовь Духом Святым, она реально проникла. Она реально проникла. Мы без этого сами по себе не способны. Не способны. Какая наша любовь? Мы немножко дали? Ждем ответа. Еще дали нет? Еще нет? Да что ж такое-то? Надо перестать отдавать. Ну так мы живем, мы такие люди. И вот все формы любви, о которых мы говорили, это нежная, дружеская, сексуальная, преданная, это просто ответ на внешние стимулы. Все эти формы любви, они зависят от предмета любви. То есть если мы находим, я уже говорил, да, противоположную сторону, привлекательный, сексуальная любовь. Если он немножко невинный, немножко добрый, нежная любовь. Никакой жертвы от тебя не требуется, никакого усилия, оно само по себе. С кем-то у тебя общие предпочтения, общие симпатии или антипатии, дружеская любовь. Но все эти формы любви угасают, когда любовь перестает быть тем, как мы этого человека любили изначально. Любить человека, когда в нем ничто не пробуждает любовь, это дело жертвенное. Вот это дело Божие. Любить человека, когда в нем ничто не пробуждает эту любовь. Вот это вот да. Ты знаешь, чтобы возникла любовь по завету, необходимо что? Смерть, правильно. Только так. Иисус это сделал ради тебя, ради меня, ради друг друга. Скажи мне, кто должен сделать это ради моих отношений с тобой, с тобой, с тобой? Конечно же я, конечно же ты. Завещание не имеет силы до смерти. Завет не работает до смерти. Если мы хотим построить отношения с Богом, отношения не договорные с нашей стороны, а заветные, надо учиться умирать для себя. Слышишь? Убить в себе эгоизм. Павел сказал, я каждый день умираю. А ведь у этого парня даже жены не было, слушай. Но тем не менее, каждый день. И вот некоторым из нас, супруги, придется умирать каждые 15 минут на дню, чтобы подавить свой эгоизм, который постоянно воскресает. Прежде чем проявить заботу о ком-либо, сначала убедись, а убил ли ты свой заветный эгоизм, или даешь, чтобы получить что-то в ответ? В ответ это по соглашению, а беззаветно, безответно это вот заветная любовь. Если бы ты умер, тебе все равно, получишь ты ответ, не получишь. Ты дал и все. Ты дал и все. Но есть хорошая новость. Ты знаешь, какая новость? Но он у меня вот такой, он бесполезно, брат. Если бы он здесь сидел, он... Слушай, чтобы превратить обычный брак в брак по завету, достаточно одного человека. Что такая тишина? Не проси Бога изменить его или ее, чтобы с тобой лучше относился. Проси Бога, чтобы ты принял свою смерть, чтобы ты умер для себя. И тогда тебе не важно, как в ответ обращается с тобой. Представляешь? Любовь Бога продолжает отдавать независимо от того, меняются ли люди или не меняются. Любовь Бога отдает все со всеми потрохами. Мертвый человек не может взять ничего с собою, он отдает все. Любить безответно, значит любить так же, как любит Бог. Любить безответно – это любить так же, как любит Бог. Аминь. Поэтому написано, Дух Святой, дай нам уразуметь. Вот это, она выше нашего разумения. Если он не откроет, бесполезно. Можно 40 лет быть с Богом, орать, что я крещен Духом, что я помазанный, а гражданская война с самым ближним человеком. Мы все это проходим, переживаем. И скажешь, ну я же так не могу, Сергей. Прав. Согласен, я тоже так думаю. Полагаясь только на себя, мы не сможем это сделать. Но Бог обещает нам. Если ты разовьешь себе привычку смотреть на Него, а не на себя, ты будешь в состоянии, без всяких условий, начинать любить других. Ты знаешь, есть такой закон, закон взаимности. Ну, третий закон Ньютона, да, сила действия равна силе противодействия. Ну, вот так вот взлетают реактивные самолеты, да? То есть, такой горячий воздух выбрасывается и толкает самолет вперед. Так работает вообще закон. Иисус сказал так, смотри, Луки 6:36. Не суди, не судим будешь. Не осуждай, не будешь осуждать. Прощай, прощен будешь. Давай, и тебе дастся. Короче, если ты кому-то в ответ улыбнулся, повернись соседу, улыбнись. Повернись. Сразу улыбается в ответ. Вот еще сидел, вот 5 минут назад написано, осторожно, во дворе злая собака. Улыбнулся, сразу улыбается. Сразу улыбается. Это закон. Не буду рисковать, не делай этого. Но если ты его ударишь, приготовься. Около Димы не садись, около Григория не садись, там побольше. Если я проявил заботу о ком-то, а тебе тоже позаботиться, ну оно так. Если кого-то критикуешь, мой великий критикан, приготовься. Тебя раскритикуют по полочкам. По полочкам. Закон взаимности используют земледельцы. Почему? У него есть выбор. Первым отдать своему полю, и уже ответ предсказуемый. Что посеешь, будешь пожинать. А если просто сидеть и молиться с постом, ожидая, ничего не получится. У нас один брат есть таджик в кишлаке. Ну, уникальный. Один на весь кишлак христианин. Сначала его все ненавидели, хотели убить, но потом как-то приняли. Знаешь, как приняли? У него дочка умерла, и он приезжает в собрание, а там плач, вой, ребенок умер, уже прошло 6-7 часов, собирается хоронить. Он говорит: замолчите. Подошел, стал молиться, она воскресла. После этого кишлак его не трогает. Вот. И он решил сажать картошку. Но он уникальный тип такой. Он говорит: сейчас увидите чудо. Смотрите. Вот сажаем вместе, знаешь, такие посадили. А теперь вы работаете, поливайте, а я буду молиться, посмотрим. Не делай так. Такой позор был. Все собирают, а у него такие же, какие были горошки, такие. И он такой возмущенный: Бог! Я же на себя уповал, слушай. Пахать надо. Я же говорю, вот любой русский дом, да, вот зайди в деревню, такая ворота и такая подкова элегантная. Зачем? На счастье. Я говорю: хочешь быть счастливым? Подкову снял, копыту прибил, паши как лошадь. Будешь счастлив? Сразу будешь счастлив. А так сидит и ждет, зато он молится с постом. Если ты пассивный в отношении с другими людьми, так же будет относиться. Меня никто не любит. А что ты хочешь? А что ты хочешь? А с чего тебе? Начни кого-то любить, тебя начнут любить. Я обычно дружу с теми, кто первый подошел и мне дружбу предложил. Есть такие, знаю таких. Он ко мне доброту проявил, я буду с ним улыбаться. Если ты отвечаешь только на отношения других людей, это плохо. И вот есть такие люди, для них, для меня счастье — это когда люди, которые ко мне не подходят, ко мне не подходят. И если люди не принимают вашу заботу, у вас есть, знаешь, что появляется? Вот ты кому-то делаешь чувство ответственности. И возникает желание отступить. Но если ты проявишь дальше настойчивость, не будешь реагировать на отсутствие ответа, даже на негативный ответ, в конце концов, добро всегда побеждает зло. Аминь. Всегда так. Ну, слушай, ну вот он... Понимаешь, знаю, есть такие люди. Ты ему добро, а он еще хуже в ответ. Знаю, да? Вот есть тварь, а есть уникально редкая тварь. Вот он, говорит, был настолько редкой тварью, даже в ковчег один пришел, пары не нашлось. Вот есть такие уникальные. И вот такие люди, знаешь, они, знаешь, всегда подозрительные, всегда критичные, всегда сопротивляются и ноют. Если ты в браке с таким человеком... Умоляю, не относись к нему так же, не работает. Начни побеждать зло добром. Не сразу, хотя иногда бывает сразу, но это работает, это работает. Ты знаешь, многие еще смотришь на него, только-только вышел с детского сада доброты, а уже встречается с доктором наук по мерзости. Думаешь, бедненькая попала, а? Куда ж ты лезешь? Но любовь зла, полюбила козла. Любовь козла всегда зла. Сестры, учитывайте. Любовь зла, и злые козлы этим пользуются. Что еще? Полюбишь козла, а потом только будешь семерых козят воспитывать, вздыхая, вот и все. Поэтому будьте аккуратны. Но несмотря на то, что мы все не идеальны, можно победить зло добром. Ну можно, так говорит Библия. И схватки со злыми ты не проиграешь. Ты можешь проиграть один бой, второй бой, но всю войну ты все равно выиграешь. Аминь? Это всегда так. Просто вопрос, что победит? Добро, источаемое тобой, или зло, источаемое ими? Ответь. Скажи: нет, я не дам им победить. Победю я. Я победу. Аминь. Добро, если оно исполняется в продолжение некоторого времени, оно выиграет. Помните, он говорит, да? Если не ослабеем, обязательно пожнем. Обязательно, обязательно. Давайте посмотрим вот на характеристики этой высшей любви. Мы их все знаем, давайте сейчас повторим. Как ее узнать? Как она вообще выглядит? Как она вообще действует? Высшая любовь – это больше, чем нежная любовь, дружеская любовь, сексуальная любовь, преданная любовь. Это вот слово, недавно Алексей проповедовал, слово агапы. То есть это любовь, которая высшая, это когда высшая возносит за собой низшая. Это активная любовь, которая превозносит другого. Это означает любовь Бога по завету, слышишь? Не по соглашению, по завету. Это не эгоистичная, отдающая любовь, которая зависит не от объекта любви, а от того, кто любит. Божья любовь не зависит от объекта любви, она от того, кто любит. Там нет места эгоизма. Это инициирующая любовь, а не любовь в ответ. И вот давайте посмотрим 1 Коринфянам 13, главе 4 стиха. Эта любовь долготерпит, милосердствует, она не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Любовь Бога в нас никогда, бывает, ослабевает, но она не перестает. Хотя и пророчества, и языки, и знания, зачем мы гонимся, это все умолкнет. А вот то, что мы откладываем на потом, оно вечное, эту любовь. Любовь долготерпит. Вот здесь слово «долготерпит», знаешь, к чему относится? Не к событиям, не к обстоятельствам, к людям. Макротумия, греческое слово. Это отношение с людьми, а не с обстоятельствами, слышишь? Вот что имеется в виду. Это признак силы, а не слабости. Это единственный путь к победе, а не поражение, как думают некоторые. Долготерпеть – это не значит поменять отношение к кому-то, если обстоятельства вынуждают меня к этому. Это означает оставаться преданным другому, даже если из-за этого ты страдаешь. Оставаться стойким и верным. Быть с кем-то терпеливым – это спокойно и не жалуясь. Переносить все боли и испытания, которые этот кто-то приносит вам. Это реально долго терпение, это непростое терпение. Это непросто. Это проявлять терпение, когда тебя провоцируют, а ты в стрессе. Проявлять. Это не реагировать резко, импульсивно на то, что делают или не делают другие. Это быть непоколебимым. Несмотря на все возражения, на все трудности, на все невзгоды. Это иметь желание переносить грубость, непостоянство другого. Только Божья любовь способна на это. Только она. И ты знаешь, и только такая любовь поможет нам оставаться вместе. Только такая любовь. Любовь милосердствует. Ты знаешь, всем нравятся такие люди, которые вот милосердные, которые прощают, которые милуют. Мы к таким тянемся. Это относиться к другим с нежностью и любовью. Это уметь сочувствовать и иметь желание заботиться о людях и помогать им. Быть милосердным – это быть снисходительным к другим. То есть нести окружающим радость или утешение. Это милосердие Христа. И оно в нас есть. Оно есть, просто часто не активировано. Любовь не завидует. Ты знаешь, когда ты завидуешь, ты с болезнью осознаешь преимущества, которые выпали на долю другого человека. И сам хочешь такие же вот. Высшая любовь не завидует. Не завидует высшая любовь, друзья мои. А зависть и ревность – это тоже разные вещи, это не одно и то же. Мы можем завидовать только тому, что есть у другого, всего лишь навсего. А ревность – это как конкуренция, понимаешь, между двумя человеками. И ревность заставляет чего-то желать для другого, чтобы утереть нос ему, чтобы показать, все-таки я круче. Знаешь, любовь Агапы, она никогда не кипит ни от зависти, ни от ревности. Она не превозносится. Вот превозноситься – это раздувать свое эго и источать похвалы самому себе. Библия говорит, пускай хвалит тебя другой, а не твои уста, чужой, а не язык твой. Превозноситься – это привлекать внимание к своим достижениям, к своим приобретениям, чтобы выглядеть получше, чем окружающие люди. Превознося себя, мы увеличиваем свои вполне обычные успехи. И часто, чтобы поднять свой престиж в глазах окружающих, а иногда, чтобы других принизить. Обычно так это делается. Вот нету фотографии павлин, да ли павлин, когда он свой хвост, та-да-да-дан, такая красота, вау! Но, как говорила Раневская, поменьше пафоса, господа. Потому что за каждым элегантным хвостом павлина скрывается элементарная куриная задница. Поэтому поменьше пафоса. И вот люди, практикующие агапы, они не привлекают к себе внимания. Они позволяют того, кого любят, чувствовать более значимым. Любовь не гордится. Гордиться – это очень высоко оценивать себя скромного и свои качества. И часто гордыня, она способствует нетерпимости к другим, к их мыслям, к их желаниям. И люди, пораженные гордыней, они заключают одно. Прав могу быть только я, никто другой. Они отказываются в каком-то конфликте разбираться, в каких-то отношениях, потому что они считают, ну по-любому-то я не виноват. Любовь не бесчинствует. Грубость. Знаешь, когда ты грубый, тебе нету дела, как твои действия влияют на окружающих. Когда ты резкий, ты знаешь, такой невостребованный, такой азиат, такой кавказец, хоба, думаешь, это значит, это просто незрелость. Это наша такая горная незрелость. И грубый человек, он просто не прошел нужного воспитания, он не стал смиренномудренным, он не стал сдержанным с окружающими себя, он слишком занят собою. И в соответствии с этим, нередко люди ведут себя невоспитанно, оскорбительно в словах и делах. Помните жен декабристов? Она пошла за ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу. Вот бывает такое вот. Загадочная женщина или загадочный мужчина загадит жизнь кому угодно. Поэтому поменьше этой резкости. Обычно грубияны, они говорят, я резкий, это потому что я говорю честные глаза. Знакомо, да? Вот это мы все, знаешь, правду матку в глаза. Но любовь не бывает такой грубой, такой вульгарной. Она так правду матку донесет, чтобы человек понял и решил поменяться. А когда так вот понес в ответ, да пошел ты, вот и все. Вот и все. И пускай она будет такая, знаешь, такая тактичная, такая вот мудрая, щепетильная в отношениях с другими людьми. Она не ищет своего. Знаешь, вот мы это слышали столько раз. Просто задумайся. Да почти все мы, особенно в семье, боремся за свои права и намерения. Мы везде боремся. И на работе, и везде, и даже в церкви. За себя. И в конечном итоге есть две категории людей, друзья. Одни всегда добиваются своих привилегий, а другие, они помнят о своих обязанностях. Одни всегда беспокоят, что я должен от этой жизни получить, а вторых тревожат, а что эта жизнь может от меня получить, чем я обязан этой жизни. И вот если бы мы меньше заботились о своих правах, а больше о своих обязанностях, такие громадные проблемы бы легко решались, друзья мои. Скажи аминь. Как только мы начинаем думать о своем месте в жизни, мы сразу уходим от христианской любви. Знаешь, ну вот, ну женщины сейчас меня поймут. Поругалась с мужем, отвернулась, лежу и думаю, обними, блин. И тут он обнимает, я ему так руки убрать. С Агапой это не так. Знаешь, глупая женщина держит мужика за горло. Умная за руку, мудрая вообще его не держит. Куда денется? Аминь. Любовь не раздражается. Вот раздражение всегда признак поражения. Раздражение – это признак поражения. Когда ты вышел из себя, ты теряешь над собой контроль. Ты теряешь все. Что делать? Я вышел из себя. Вернись обратно, войди в себя, и все. Если вышел. А знаешь, почему обычно раздражение? Это обычно у тех, у кого самооценка сильно занижена. Люди раздражительные, они любой пустяк считают за личное оскорбление. Они настолько чувствительны, что раздражаются по всякому поводу. Другой даже не понял, он просто пошутил от души. Все. Тварь, как ты мог такое мне сказать? Все. И вот эти раздражительные, они всегда напрягают ситуацию. Вот только он пришел, все. Вот с этим надо аккуратно, слушай, с этим надо аккуратненько, нежненько. Почему оно пришло? Высшая любовь, она исключает эту раздражительность. Вообще в английском языке слово «раздражать», знаешь, что раньше означало? Терзать. Человек накручивает себя, и не понимая, он выжимает из себя всю энергию и силу, он сам себя терзает. Ладно себя, еще и ближнего. И раздражается по жизни. Семья, между ними установились сердечно-инфарктные отношения. Вот к чему это приводит. Свою жену не ругаю, ее никогда не брошу. Знаешь почему? Это ведь она самой стала плохая, а брал-то я ее хорошей. Так что, мужики, поменьше на жену наезжайте. Ты-то ее брал хорошей. и утвердил нас всем, что лучше ее нету. А что теперь? Раздражаться – это подогревать в себе негодование по отношению к кому-то или к чему-то. И люди раздражительные, они никогда не прощают. Они долго и бережно хранят все обиды по полочкам. Так, еще подписали. Любовь не мыслит зла. Это вот греческое слово логиешфай. Оно происходит вот из бухгалтерии. То есть занести в гроссбух какой-то факт, чтобы позже его не забыть. Вот так поступают многие люди. Вот любовь, написано, которая не мыслит зла, она забывает то, что лучше забыть. Научись забывать, что забыть надо, слышишь? Это так классно. И вот лучший способ, действует ли во мне любовь агапы, если ты сильно обращаешь внимание на зло, которое тебе причинили другие, или на те, которые обманули твои ожидания, ты с этой любовью еще не знаком вообще. Если эта любовь в тебе есть, ты эти обиды со стороны воспринимаешь уже спокойно. Воспринимаешь спокойно. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Знаешь это слово? Злорадство. Это с кем-то зло, а я радуюсь. Так тебе и надо. Слава тебе, Господь. Знаешь, сколько много людей радуется, когда зло берет верх, и у кого-то трагедия. Он получил по заслугам, негодяй. Это вот наша, это странная особенность нашей природы. Нам нравится слышать о неудачах других людей, чем об их счастливой судьбе. Пришел, что, у него все хорошо, все настроение испортил. Что, плохо? Давайте молиться за брата. И, значит, и на душе у меня и легко, и светло. Надо молиться, у него плохо. Вот плакать с плачущими научились, вот радоваться с радующимися, это вот только любовь агапы может. Любовь все покрывает. Я так больше не могу. Любовь может. Я просто не могу выносить эту рожу. Любовь может. И вместо того, чтобы скатываться к нашим естественным человеческим инстинктам, реакциям, давайте в эти моменты прибегать к любви, которая все покрывает, все выдерживает, что бы ни свалилось. Почему? Она всему верит. У нас такая склонность, ну почему-то вот мы все друг о друге, ну, больше верим плохому, чем о нем говорят. Ну так мы устроены. Вы все эти сплетни, да? И вот обычно, обратите внимание, о ком сплетничают? Он там бомж, давай о нем поговорим. Не, никому не нужны. Обычно моют кости кому? Людям, но которых как-то Бог поднял. Ну вот так вот. А кто внизу, они никому не нужны. О ком анекдоты, сплетни? Об о людях известных. Ты знаешь, одна говорит, вот научиться верить в своего ближнего. Одна говорит, ай, характеристика мужика, моего мужа с детского сада нашла. Написано, ребенок общителен, хорошо кушает, спит и играет. Прошло 30 лет, ничего не изменилось, говорит. Да? Ребенок общительный, кушает, играет и спит. Да? Ты знаешь, вера лучшая в людях, она позволяет людям стать лучше. Еще раз, если я общаюсь с человеком на основании того, кто он есть, он такой же и останется, слышишь? Но если я общаюсь с ним на основании того, какой он может быть, каким хочу, он таким и станет. Это очень и очень важно. Потому что если бы Бог относился к тебе на основании того, кто ты есть, где бы ты сейчас был? Но он верит в нас. Он знает, что мы станем кем-то. И он принимает нас на этом основании. И вот так же вот надо нам детей воспитывать. Чтобы они понимали, что мы в них верим. И когда ребенок знает, что родители в нем уверены, он растет уверенный. Но мы чаще как-то вот, чтобы больше воспитать, больше ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду- значит? Надеяться. Это значит укрепить желание ожиданием успеха. Все будет хорошо. Наш брак не распадется, мы это пройдем. Все будет нормально. Надежда, надежда. Пастор, что такое? Мы разводимся. Почему? Любовь прошла. Да у вас ее не было никогда. Любовь не перестает, слышишь? Если любовь была, она не перестает. А если не было, то не было. Не говори, что она прошла. Любовь не проходит. Аминь. Она не перестает. Никогда не перестает. Давайте одно коротенькое видео посмотрим. Великий Пушкин, Господи.
Спросите у любого учителя, филолога в школе, о чем сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Все скажут, сказка это о жадной старухе, которая осталась у разбитого корыта. Мои хорошие, глупость очередная. Это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви. О безусловной любви старика. Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте любить старую, грязную, жадную старуху. А доказательство вот. Я спрашиваю любого филолога, как начинается сказка о рыбаке и рыбке. Мне все говорят, так, жили, да, правильно. Жили-были старик со старухой сам в Синем море, правильно? Правильно говорят филологи, правильно говорят академики, правильно говорят профессора, правильно говорят ученики. Жили-были старик и старуха у самого Синего моря, старик ловил неводом. Неправильно, это был бы не Пушкин. Жили-были старик со старухой, это самое обыкновенное начало сказки. Пушкин жил старик со своею старухой. Разницу чувствуете? Потому что еще пока своя. Пушкин дает код. Своя родная, 30 лет и 3 года вместе. Ну, плоть от плоти, жадная. Ну, бывают и такие старухи. Ну, и бог с ней, любимая, черт побери. Любимая. Дальше. Где они жили? У самого Синего моря. Спрашиваю филологов, где? Говорит, ну, как у моря? У самого моря. Неправда. У самого Синего моря. Это второй код Пушкина. Пока по мере желаний старухи, она перестает быть своей, а море меняет цвет. Помните, помутнело, почернело Синее море. Море перестает быть синим. О чем я сейчас говорю?
Аминь. 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 Всю жизнь прожить, да, да жадная, да старая, но своя. Своя. А как сегодня подходит старик, поймал рыбку, что тебе надо, старче? И отвечает дед рыбки, хочу новую бабу, а не это старое корыто. Сегодня все по-другому, сегодня все по-другому. Ты знаешь, когда в отношениях присутствует высшая любовь, она никогда не перестает. Она никогда нас не подведет. Поэтому проявление агапы никогда не бывает слабостью. Это всегда огромная сила. Ты считаешь, что это слабость? Попробуй пожить так один день. Ты поймешь, это сила, это величайшее чудо, о котором надо молиться и ждать. Вот оно, знамение от Бога, вот они, мои дети, тогда весь мир скажет. Вот это вот чудо. Но мы же молимся, чтобы больной встал, мертвый воскрес. Я сказал, тач, и они упали. Ой-ой-ой-ой. Господи, детский сад. Он говорит, так без любви-то это все же мимо. Это же все мимо. Мы молимся о чудесах, вот оно главное чудо, чтобы мы, конченые эгоисты, научились любить. Что ты эгоист? Что ты обижаешь меня? Я не эгоист. Да? Если ты сейчас сядешь на ежика, ты вскочишь и будешь думать о своей, о себе. Ты не подумаешь о ежике, а он помер, ты его раздавил. Такие мы эгоистичные натуры. И великое чудо, когда Божья агапы Духом Святым поселяется. Наше разумение меняется. И ты понимаешь, да, я должен умереть. Как это я умер? Да. Для Божьего нормально. Более того, для Божьего это надо. Иисус, ты же сказал, пока я от себя не отрекусь, Господь, дай мне побывать на моих белых похоронах, умереть на похоронах моего собственного я. Мы этого боимся, мы должны этого жаждать. Это открытые двери в любовь агапы. Аминь. Теперь представь, какой успешный будет дом, наполненный этой любовью. Можешь себе представить? Это потрясающе. Если мы воспитаем себе проявление высшей любви, обращаясь к Богу, чтобы Он дал нам сил, процент неудач в наших отношениях будет равен нулю. Любовь никогда не перестает. Говорит Библия, любите друг друга постоянно. Аминь. И поэтому совет мужьям и женам. Женская мудрость – это не замечать мужские глупости. А мужская сила – прощать женские слабости. Благословит нас Господь. Давайте молиться о любви. Не просто о любви нежной, сексуальной, привязанной, человеческой, а о любви Божией. Любовь, которая только с моей стороны, несмотря ни на что. Любовь – это может так любить только тот, кто сам для себя не живет. И дай нам, Господь, умереть для своего «я». Я, как и вы все, мы все учимся, друзья. И пока мы на земле будем этой любви учиться. Ну, знаешь, как легко стает жить, когда мы этому научились. Блаженный Августин говорил: «Люби и делай все, что хочешь». Если ты любишь Бога, ты соблюдаешь Его день, не упоминаешь Его имя в суе, у тебя нету идолов, ты поклоняешься Ему. Если любишь людей, ты не врешь, ты не воруешь, ты не убиваешь, ты не завидуешь. Ты свободен, если научился любить. Это божественная любовь Агапы. Давайте встанем, помолимся. Давайте помолимся. Иисус, я так благодарен Тебе за Твою любовь, Господь, которая не договорная, как наша, а заветная. Любовь только с Твоей стороны. А заветная любовь, она никогда не потеряет свои силы. Потому что завещатель свое дело сделал, ничего не требуя в ответ, и он ушел. И дай нам, Господь, с нашей стороны умереть для себя, чтобы жить для Тебя, чтобы жить для тех, кто окружает нас. Посети нас, Дух Святой. Только Ты можешь в наших эгоистичных разумах и сердцах эту тьму просеять своим светом. Только Ты можешь, Иисус, солнце правды, лучами любви растопить эти ледяные эгоистичные айсберги. Сделай, Господь, чтобы здесь загорелась любовь, чтобы она горела в сердце, чтобы языки пламени в наших глазах было видно, чтобы из уст выходили слова, слова любви, чтобы поступки были другими, и чтобы куда мы идем, шла сама эта атмосфера. Ты, живущий в нас, полный любви, милости, сострадания. Научи нас, Господи, не мешать Тебе жить в нас и проявлять себя через нас. И тогда узнает весь мир, что мы Твои ученики, потому что мы научимся любить тех, кто рядом. Посети нас, Господи, Твоей любовью. И дай нам понять, это величайшее чудо и самое мощнейшее знамение, за которое Ты за. Научиться любить. Аминь.